Добрый день. Сегодня мы с вами попытаемся говорить о христианских таинствах, как о тех дарах, которые получило человечество только и исключительно благодаря жертве Христовой. Никаких таинств, как вы знаете, до христианской эпохи не было. Были так называемые мистерии, языческие мистерии, которые, кажется, происходят от того же слова. В переводе означает тайну или таинство, сокровенное, спрятанное и так далее. Однако разница между тем и другим очень существенная. И я полагаю, что для нас с вами очень важно рассмотреть, в чем заключается это различие. С одной стороны, и с другой показать, что означают сами христианские таинства и в чем специфика, по крайней мере, некоторых основных из них. Но, во-первых, я бы хотел ответить на вопрос, который связан именно с соотношением или сравнением христианских таинств, языческих мистерий и магии и так далее. Я просто здесь не буду особенно долго задерживаться, поскольку вопрос этот не столь уж, как мне кажется, насущный. Но укажу на отдельные просто факты, может быть, высказывания, которые покажут, в чем тут дело и чем отличается одно от другого. Во-первых, я должен был сказать вам, что очень любопытный такой факт о том, что в основном о мистериях как таковых, о их содержании и их направленности мы имеем свидетельства достаточно поздние, как ни удивительно. В основном мы их получаем от писателей 3-4 столетия нашей эры. О них говорят, как наши христианские писатели, например, Тертуллиан или Климент Александрийский, так и языческие писатели, там, Апулей, Фермик Катерн, Неоплатоник Порфирий и другие. Поэтому сообщения, как видите, носят поздний характер. Это уже 3-4 столетия, то есть когда христианство уже достаточно широко распространилось по пределам Римской империи, и когда ясно, что значительная часть людей уже слышала о христианстве, слышала проповедь его, была знакома хотя бы отчасти с тем, что христиане называют таинствами. И отсюда, сами понимаете, очень легко могли и чем-то просто воспользоваться. Основной, может быть, вопрос, который предшествует нашему рассмотрению таинств, может заключается в том, что чем, тем не менее, объяснить те некоторые сходства христианских таинств и языческих мистерий, которые наблюдаются. Ну, в частности, например, взгляд на воду, как на очищение. Вы знаете, что в крещении христианском употребляется всегда вода. Мы это находим и в языческих различных ритуалах, когда вода рассматривалась как средство, даже в мистериях и в различных магических действиях, как средство очищения, не физического очищения, речь идет не о мытье, конечно, а именно очищение сакрального. Ну, вот такие вот внешние вещи, они подчас вызывали у людей вопрос, а лучше сказать, мысль о том, что христианство не заимствовало ли у язычников сами и свои таинства. Во-первых, я вам сказал, что то, что мы знаем о мистериях, это достаточно позднее уже известие. То есть и относится к характеру и содержанию мистерий уже 3-4 века. И здесь заимствования обратного как раз порядка очень могли быть. То есть воздействие христианства на языческую мысль. В то же время мы знаем совершенно определенно, что христианские таинства существуют с первого столетия, а не с 3-4. Причем как они существуют, то есть как они проводились и каково содержание учения, связанного с таинствами, мы узнаем уже в первом столетии. То есть, оказывается, христианские таинства, по крайней мере, на 2-3 столетия старше, чем языческие, те языческие мистерии, о которых сообщает нам историческая научная литература. Должно отметить и другое, что наиболее распространенным культом вот в первые века существования христианства это был культ Митры. И большую часть, и как правило даже, христианские таинства сближают именно с мистериями, связанными с культом Митры, митраистскими, то есть мистериями или таинствами. Но вот по авторитетному утверждению очень видного, такого, имеющего огромную популярность на Западе историка Гарнак, такой был германский историк Гарнака, он утверждает, что в течение первых двух столетий митраизм был совершенно неизвестен во всей Передней Азии. Вы слышите, это очень, очень любопытные вещи. Культурным народам Европы он был неизвестен. Он писал так. Вся область эллинизма была закрыта для культа Митры. Греция, Македония, Фракия, Вифиния, провинции, Сирия, Палестина, Египет совершенно не знали культа Митры. Это очень, я вам скажу, серьезный, существенный факт. Не знали культа Митры. Поэтому попытки сопоставления христианских таинств с мистериями Митры здесь просто приобретают совершенно обратный характер. Вот. То есть, что не христиане заимствовали, не палестинские христиане заимствовали у митраистов, а напротив, митраисты заимствовали у христиан очень многие вещи. Об этом говорят и целый ряд других фактов. В частности, вот известный факт из истории, связанной с императором Юлианом Отступником, который, как вы знаете, пытался возродить язычество. Язычество падало. Ну, еще бы, уже эпоху, 4-е столетие. Он видит, как разрушается все то, о чем он мечтал и чего он хотел. И вот он предпринял попытку воскресить язычество именно таким путем, чтобы противопоставить христианским основным таинствам крещение и Евхаристии, так называемые митраистские тавроболии. Да, это существеннейшая часть мистерии Митры, связанной с жертвоприношением вот этих вот быков. Да. Но вы знаете и помните, чем закончилась эта его акция. Сам он погиб, и все, что он замышлял, все разрушилось. Да. Блаженный Августин приводит очень любопытное высказывание одного фригийского жреца. Он говорит: «Et ipse peleatus Christianus est». То есть, и сам Митра христианин. Это, конечно, возглас полный, ну, я бы сказал, что ли, как говорит профессор Страхов, в этом возгласе звучит последняя отчаянная надежда на соглашение с тогда уже почти господствовавшим христианством. Это то, что касается возможных таких внешних совпадений, кстати, очень несущественных. Но при этом надо обратить внимание на другое и действительно важное, что христианские таинства по существу отличались от тех мистерий, которые были известны древнему миру. Что из себя представляли мистерии по существу-то? Это были определенные ритуалы, совершение которых, ритуалов, само по себе должно было дать человеку, должны были эти ритуалы дать человеку определенные силы, мистические силы, и сделать его, если хотите, даже господином и владыкой тех духов, которые окружают человека. Почему, кстати, и называется, и до сих пор этот термин есть магия, не только по характеру того, что делалось, но и по самой идее. Все магические действия рассчитаны на что? На то, что вслед за этими действиями человеку самому как таковому даются определенные силы, независимо от состояния человека. Речь идет не о степени его религиозности или нерелигиозности. Даже если хотите, очень часто, правда, не всегда, но часто, нравственное состояние человека даже не имело существенного значения. Главное было правильно совершить эти мистериальные культовые действия. В христианстве по существу другой взгляд. Христианство смотрит на таинство не как действия, которые сами по себе дают человеку какие-то силы или даже благодать. Нет, нет. Христианство рассматривает таинство как определенные действия Бога на человека посредством вот этих действий. Такое действие Бога на человека, которое прямо зависит от духовного состояния человека. Таинство может быть бесплодным, если человек не имеет соответствующего духовного устроения, бесплодным. Более того, может быть даже вредным. Апостол Павел прямо пишет, что если кто ест или пьет недостойно, говоря о Евхаристии, о причащении, тот что делает? Суд себе ест или пьет. То есть не только никаких сил, не только приобщение к благодати, не только единение с Богом не получает человек, а напротив, подлежит осуждению. Более того, апостол продолжает, оттого, по этой причине, многие из вас болеют и умирают. Это первое послание к Коринфянам. Кстати, отцы диаконы, имейте в виду, что надо читать «умирают», а не «спят довольни». Вот будет Великий Четверг, и опять прочтете «спят довольни». Ну, что это такое? Умирают. Так вот, это очень серьезный факт. Потом нужно вспомнить о другой стороне. Как сами христиане первых веков относились к языческим мистериям? Отношение было резко отрицательное. Резко отрицательное. О, если бы христиане заимствовали оттуда свои таинства, ясно было бы, какое отношение. А здесь резкое неприятие всех этих мистерий. Рассматривали эти мистерии как нечто мистически грязное. Даже один из наших апологетов, Климент Александрийский, само слово «мистерии» производит не от «мистерион», а от «мисос» греческое. «Мисос», то есть гнусность, нечто гнусное. Ясно, что здесь, ну, будем говорить, филологически тут некая натяжка, но совершенно понятно импульс, откуда это идет. Это характеризует отношение христиан к этим языческим явлениям. Вот эти вещи, я думаю, надо просто иметь в виду. И еще один момент, который связан с этим, это относительно самого слова «тайны». Действительно, языческие мистерии были сопряжены с великой тайной. Туда допускались только люди, особо посвященные. Профаны туда не только допускались, они не могли даже знать, что там происходит. Резкое деление – на посвященных и профанов. Они не просто не могли участвовать, они не могли и знать. В христианстве же мы видим другое. Напротив, объясняется людям, не только вера христианской, объясняется и то, что людям нужно креститься, объясняется, что это значит принять крещение. И затем уже объяснялось, что следует и за этим, что значит причащение. То есть, наши таинства называются таинствами не потому, что они совершаются таинственно и закрыто от всех. Напротив, пожалуйста, смотрите. А называются таинствами по другой совсем причине. То есть, что здесь невидимо для нашего грубого взора, для этих глаз, для этих ушей и так далее, для наших органов чувств, невидимо действительно подается человеку, имеющему правильные духовные устроения, таинственно подается человеку дар Божий, благодать Божия, которая помогает ему в его жизни, духовной и телесной. Так что, видите, само понимание даже тайны, оказывается, имеет совершенно разный смысл там и здесь. И вот теперь, может быть, надо бы сказать о том, как же христианство смотрит на конкретные учат, вернее, о конкретных своих таинствах, что они значат. Еще раз хочу вам сказать, что таинство – это есть действительно дары Божии человеку. Но те дары, которые подаются не просто так, не в силу совершенного действия, как об этом, увы, стала учить католическая церковь в очень поздние времена, чего древняя церковь совершенно не знала. Когда была провозглашена странная формула «ex opere operato», то есть таинство действительно и действенно в силу совершенного действия, то есть правильно совершенного действия. Нет, нет, совсем нет. Святые отцы учат совершенно о другом. Я могу зачитать, например, что говорит Серафим Саровский. Бывает иногда так. Здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными. Или удивительные вещи произносит святой Кирилл Иерусалимский, когда говорит, если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. Поразительные вещи. Тебя крестят, а Кирилл Иерусалимский, святитель, говорит, что «а Дух тебя крестить не будет». Что же является условием для принятия действительно дара крещения? Оказывается, непростое погружение, непростое совершение внешних действий, а что-то еще. Это еще, вы сами знаете, что Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Кто веру имеет. Вот эти его слова, они относятся ко всем таинствам, без исключения. Тот, кто не имеет веры, а что значит вера? Вера – это доверие, как мы относимся к человеку с верою. Какому-то человеку, которому мы имеем действительно полное доверие, с верой, то есть мы принимаем, что он говорит. В данном случае предполагается под верой, разумеется, не только полное доверие, но предполагается еще что? Соответственно, благоговение. Мы же приступаем к самому Богу. Благоговение, которое обязательно сопряжено у человека с чувством покаяния, сокрушения, осознание, если хотите, своего даже недостоинства приступить к тому, кто именуется Богом. Вот, оказывается, какие условия требуются для принятия таинства, любого таинства церковного. Я в связи с этим хотел вам сказать, о числе таинств. Это уже не наша с вами область. Просто напомнить вам, что само число таинств в церкви никогда не определялось. И не было этого. То число 7, которое мы слышим, это есть очень позднейшее явление. Если хотите, таинств в церкви столько, сколько она считает нужным. И перечислить их невозможно. Ибо под таинством что разумеется? Под таинством, разумеется, таинственное неспослание человеку, определенного дара Божия, определенного в каждом таинстве конкретного дара Божия. Вот что такое таинство, которое, это неспосылание, всегда сопряжено с определенным церковным священным действием. Это священное действие совершается руками священника. Дар же Божий посылается Богом, Богом, который смотрит на сердце человеческое. Вы слышите? Бог совершает таинство. Точнее сказать, Христос, как очень хорошо говорится в евхаристических молитвах, «Ты еси, приносяй и приносимый». То есть ты совершаешь таинство, а не священник как таковой. Священник совершает только священное действие. При этом священное действие человек может приобщиться определенному дару Божию при наличии соответствующего духовного устроения. Сколько же таинств? Не знаю. Правда, есть те 7, которые выделены, особые 7, верно. Но если мы попытаемся посмотреть древность, то оказывается, таинств мы всегда находим гораздо больше таинств, гораздо больше, чем это предполагается вот нашим, я не знаю, учебниками или что такое. Мы сами это прекрасно знаем. Разве монашество не таинство? Кто же это скажет? Если это не таинство, тогда знаете, я сегодня постригся, завтра женился, да? Кому это в голову придет? Разве великое освящение воды на крещение, разве это не таинство, когда вода десятилетиями стоит? Вы знаете, сколько исписано в атеистических журналах и литературе для объяснения этого факта? Боже мой, серебряные кресты погружаются в бак, поэтому там вода, знаете ли, может стоять десятилетиями. То есть атеистические авторы признают факт нетления воды в течение десятилетий, а пытаются объяснить такими абсурдами, что диву даешься. В реке освещают воду, так, и берут оттуда. Да, действительно, там серебра очень много осталось, текущей воды. Или на этот гигантский чан, да еще серебро. Но серебро хорошо в каких-нибудь там, где епископ, там, я не знаю, в некоторых храмах, а во многих храмах медные кресты. То есть то как раз точно наоборот, медь отравлять должна. Или деревянные вообще кресты. Ну что вы, это же такая чепуха. Он в Греции, народ, если я помню, был там. Так там вообще освещают море. И потом епископ бросает крест туда, в воду. И там человек 15-20 ребят, кто найдет этот крест в соревновании. Тот герой этого года. Да. Пожалуйста, вода освещается. Факт признают, факт, что действительно вода нетленна в течение многих-многих лет, десятилетий. А объяснение больше фантастизма, это я не знаю, где придумаешь. Разве это не таинство? Еще раз повторяю. Таинство всегда там, где таинственно подается благодать Божия. И в церкви нет пустых священных действий. Иначе это что было бы? Вот так. Хорошо. Что же мы предполагаем, что совершается в таинстве крещения? Начнем с этого главного таинства, то есть, лучше сказать, первого таинства, таинства, вводящего в церковь. Что здесь происходит? Это очень важно для нас с вами. Мы с вами говорили о страдании Христа, о человеческой его природе, о смысле жертвы Христовой, о его воскресении, плодами которого являются вот эти, и в частности, таинства Христовы. Что же происходит в крещении, в отличие от всех этих мистерий языческих? Конечно же, начну с отрицания. Конечно же, не прощение так называемого первородного греха. Помните, мы говорили, первородный грех – это не грех личный, а это повреждение природы человеческой. Поэтому, во-первых, нельзя говорить о прощении. В лучшем случае можно было бы говорить о чем? Об исцелении человеческой природы в таинстве крещения, о восстановлении ее. Можно было бы говорить. Однако и здесь тоже мы это можем говорить не просто и не прямо так. Ибо если бы имело место действительно полное исцеление человеческой природы, то человек становился бы по образу и подобию подобным первому Адаму, то есть бессмертным в первую очередь. Безболезненным, которому уже не могла бы коснуться ничто и никакая из стихий этого мира. Этого, конечно, не происходит. Этого не происходит. Что же происходит тогда в таинстве крещения? Я попытаюсь вам сейчас процитировать мысли отцов. Но прежде еще раз хочу обратиться к этому, вот этому утверждению, которое, увы, проникло в наши учебники и которое приводит нас к вещам затруднительным, из которых мы выйти не можем. Отец и мать крещены. Если первородный грех, у них все отсутствует. Откуда у ребенка тогда первородный грех? Ниоткуда. И давным-давно бы уже не надо крестить бы на Руси никого. Откуда у них может быть первородный грех? Для прощения личных грехов существует таинство покаяния. Для исцеления от первородного греха, кажется, таинство крещения. Правда же? Правда. Так если первородный грех исчезает, в таком случае откуда у детей? Тем более надо учесть, что брак есть таинство. Церковь венчает людей, благословляет на брак. Может ли благословлять церковь на то, чтобы дети тех, у кого первородного греха нет, оказались зараженными этим грехом. Одним словом, вот при таком, кстати, идущем с Запада, вы слышите, эта идея идет с Запада, с католического Запада, и мы никак этого не можем понять. И вот наши учебники это проникло. Это просто беда какая-то. Значит, в крещении этого нет. Происходит что-то другое в крещении. Не прощение первородного греха, не исцеление даже от него. Что-то другое происходит. Что же происходит там? В беседе с Никодимом говорит Господь, если кто не родится водою и духом, не может войти в Царство Божие. Здесь впервые мы находим слова о таинстве крещения. И они сопряжены с чем? С какой мыслью? С рождением. С каким-то особым рождением, которого не мог понять Никодим, и которое, как видите, оказалось и дальше не всегда понятным всем. Апостол Иоанн Богослов пишет, «Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Я вам приведу сейчас целый ряд высказываний, которые, надеюсь, нам поможет увидеть святоотеческое учение, святоотеческое, не богословов, а святых отцов учение о таинстве крещения. Я сначала вам назову его, и потом вам зачитаю соответствующие мысли. В таинстве крещения происходит всевание, будем говорить, или зарождение семени того нового человека, нового, то есть исцеленного человека, святого, чистого и совершенного, которое человечество получило благодаря жертве Христовой. Новый человек – это Христос воскресший. И то духовное семя, которое получает человек в таинстве крещения, это есть его духовное семя, семя нового человека. Но что это? Семя. Куда всевается? Куда? В нашего ветхого человека всевается это благодатное семя. У ветхого человека всевается семя нового человека, рождается новый человек. Происходит ли прощение грехов при этом? Конечно, как и при любом таинстве, принимаемого с верою, покаянием и благоговением. Как и при любом таинстве. И в крещении, конечно, происходит отпущение всех личных грехов, но суть таинства не в этом. Это в любом таинстве происходит. Суть таинства крещения в рождении нового человека. Но какого человека рождение? Вы слышите? В семечке еще только, в зерне. В зерне. Это не яблоня. Это не яблоня, от которой можем вкушать уже плоды и быть живыми. А только семечко дается, из которого есть надежда, что будет древо жизни, дающие плоды жизни. При каких условиях? Вот, оказывается, мы о чем ставим вопрос. Оказывается, дается семя, которое нужно обработать. Нужна соответствующая почва, нужно удобрение, поливание, уход, чтобы это семя нового человека стало древом жизни. Есть иная притча. Иной образ, когда Господь говорит, что Царство Божие – этот новый человек, подобно закваске. Закваске, которая положена в три меры муки. В три меры, слышите? Три. Человек же – образ Божий. Как образ Божий, как Бог триипостасен. И человек представляет из себя эти три меры муки, пока все не вскисло. Вы слышите? Какие прекрасные образы. Как там семя, может быть, посеяно как? При дороге, на каменистой почве, в тернии, в добрую, может, почву, и, соответственно, или быть заглушено и уничтожено, или пронести плод, так и крещение, как семя нового человека, засевается в душу крещаемого, но это семя. И поэтому мы видим среди крещенных, как людей святых и совершенных, так и отъявленных негодяев, которые превосходят язычников. Всех видим. ибо крещение само по себе не исцеляет человека от первородной, от греха первородного, от этой порчи. Нет, нет, а только дает семя новой жизни. А от человека зависит, будет ли это семя прорастать, и возрастет ли оно или нет. Вот это очень важный момент. Для того, чтобы вы видели, что эта мысль, эта идея не есть какие-то богословские, тем более богословские догадки, а это есть учение святых отцов, я вам зачитаю несколько, как мне кажется, очень таких прекрасных высказываний, подтверждающих данную мысль. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Крещение есть только предначатие воскресения из ада». Обращаю ваше внимание, предначатие, не исцеление уже, а только предначатие воскресения из ада. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Будем в таинствах обращать внимание не на внешность только. Когда Христос говорит: „Сие есть тело мое“, это нам пригодится еще к Евхаристии, то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не передал нам ничего чувственного, вы слышите, интересно, но все духовное только в чувственных вещах, так и в крещении. Через чувственную вещь, воду, сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении и обновлении». Особенно прямо говорят слова Симеона Нового Богослова, вот по данным вопросам. Зачитываю его. «Уверовавший в Сына Божия кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Ох, как прям точно! «Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Тихон Задонский, святитель, пишет: «Вера живая есть дар Божий, и есть, ну еще язык 18 столетия, и есть аки семя, некое божественное, которое на крещении всякому крещаемому всевается». Опять говорит о крещении как о семени. Оказывается, это есть как семя, некое божественное, которое в крещении всякому крещаемому всевается. Правда, интересно? Крещение – это есть только семя нового человека. Это дар Божий, который автоматически не исцеляет человека от первородной порчи, не превращает его в Адама первозданного. Игнатий Брянчанинов пишет: «В падшем естестве нашем не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанное зло с добром». Вы слышите? Он кое-что знал, наверное, все-таки. «Не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанное зло с добром». В другом месте он пишет: «Святой Исаак Сирин, слово первое, согласно с прочими отцами, научает», обращаю ваше внимание, чему же научает, «что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю». Опять это всюду отцов, прямо это семя вот проходит красной чертой, как семя в землю. «Дар этот сам собою совершенен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство». Вот, оказывается, дар дан, а развивается он или заглушается, зависит от нашей жизни. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем, только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания. И указывает, смотри, если кто желает, пожалуйста, смотри, преподобного Марка Подвижника, слово о крещении, Ксанфопулов из Добротолюбия, главы 4, 5 и 6. Это из его слова о человеке, я вам цитирую. Замечательную мысль проводит святитель Феофан Говоров. Я вам зачитаю его. Но надо при этом иметь в мысли, что всем умертвие греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Вы видите как? У нас все время есть мысль какая? Крестить бы, и все. И забываем о важнейшей стороне, которую подчеркивает святитель Феофан. Какая? Ничего не бывает механически. Вы слышите? А все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. И объявляет святитель Феофан дальше. Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Самого же греха не изгоняет. Вы слышите? Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати. Вы слышите, какие сильные мысли? Автоматически Бог не изгоняет. Совершили действие, и все в порядке. И греха нет. Нет, нет. Безнравственно, как выражается он, свободных решимостей, то есть без воли самого человека, его напряжения духовного, ничего не произойдет. Даже греха Бог сам не изгоняет, а предоставляет человеку изгонять его. Чем? Как? Праведной жизнью и дарованием той благодати, которая подается в крещении. Благодать подается в крещении. В каком качестве? В качестве помощи человеку. Ведь нам все время что хочется? Чтобы такое сделать, чтобы без меня я оказался спасенным. Господи, спаси меня, а я буду сидеть, сложив ручки. Вот что нам хочется. Крестить человека, и все в порядке. И больше ничего не надо. И больше ничего не надо. Все в порядке. Уже я освобожден от всего. Все время мы стремимся к чему? К магизму. К магизму. А святые отцы все время настаивают на чем? На необходимости сознательного, волевого, добровольного участия человека. Настаивают на необходимости подвига для очищения человека. Ничего без человека не происходит. Афанасий Великий произнес великую истину. Бог спасает нас не без нас. И ни одно таинство не может иметь нас действие без нас, если, то есть, с нашей стороны не будет соответствующего вот духовного устроения, которое называется вера, благоговение и покаяние. Нет этого, ничто не будет. Бог спасает нас не без нас. И это прямо относится ко всем таинствам Церкви. Нет магии в христианстве. Христианские таинства не магические действия. Это помощь Божия человеку. Помощь, великий дар Божий, который дается только тому, кто способен принять этот дар. Кто способен принять этот дар? Сердце сокрушенно и смиренно. Бог не уничижит. Вот как оказывается. Поэтому задача не в том, крестить бы. Там уже стол накрыт, готов. А верите вы Христа-то? А креститься-то умеете? А отче наш-то знаете? Это называется «принесли крестить». младенца, который ничего еще, у него нет ни сознания, ничего. То есть расчет на что? На какую-то магию. Разве вы не понимаете, что разум младенца еще ваш разум? И вера младенца – это ваша вера. Вы за него свой разум, свою веру и свою волю даете. Вот, вы. Если у вас ничего нет, значит, у младенца ничего нет. Вы опошляете таинство, профанируете его. Ибо взрослые берут на себя миссию разума, воли и свободы того младенца, который еще этого ничего не имеет. И во слова Христовы непререкаемы, кто веру имеет, вы слышите, и крестится. У ребенка этого нет. Так, что тогда делать? Понимаете, откуда институт восприемников крестных? Они говорят, мы выступаем за него. Вы вот в той степени, в какой вы за него выступаете, в той степени и приобщается человек к благодати Божией. В той степени она и действует. Если вы ни в какого Бога не верите, соответственно, ребенок и приобщается. Почему мы и знаем в истории сколько случаев, когда Иоанн Кронштадтский некоторым говорил, уберите этих змеенышей, и не причащал кого? Детей. А есть вот это страшное, это беда страшная, когда превратили крещение, как и прочие таинства, в какое-то магическое действие. Лишь бы окрестить, как будто это без веры это что-то имеет какое-то значение. Мы не можем забывать этих великих слов святителя Иерусалимского, который сам совершал эти крещения, который оставил больше, чем какой-либо святой отец нам слов о крещении, и который, еще раз повторяю вам, пишет, если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь. Люди, это он сам крестит. То люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. Это нужно нам знать, это нужно людям говорить, чтобы не превращали святые таинства в языческие магические действия. Был такой автор, Кремлевский, который написал работу «Первородный грех по учению блаженного Августина». Он делает такой вывод. Значит, он до блаженного Августина просматривает всех святых отцов и прямо делает вывод. Вообще у отцов и учителей церкви первых веков христианства мы не найдем мысли, вы слышите, мы не найдем мысли, что детям при крещении прощается грех Адамов. Нет такой мысли. Наверное, стоило бы задуматься. Кстати, о том, что крещение – это есть действительно семя, всеваемое в человека, семя вечной жизни, да, и которое может развиваться в человеке, и зависит от человека, очень хорошо пишет и патриарх Сергий в своей работе «Православное учение о спасении». У меня вот тут есть выдержка, я вам прочту эти слова. Дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении. Человек постепенно, слышите, очищается от греха, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенно. Видите, как христианство смотрит на таинство и как вообще смотрит на духовную жизнь человека. Без человека ничего не может быть. Действительно, не спасает Бог человека без человека. В этом, если хотите, самое принципиальное отличие христианского учения о таинствах от языческого. Человек, дай мне сердце твое, Сыне. Где нет сердца души, ничего не может быть, и никакие таинства не спасут. По толкованию отдельных отцов, вы знаете, толкования в данном случае разные бывают, но по толкованию некоторых отцов, в Иуду вселился сатана, как вы помните, когда? Некоторые утверждают, что после того, как он причастился, с этим куском вошел в него сатана. Вот, оказывается, таинство, какое имеет действие. Это сильное лекарство, сильное. Оно требует соответствующих условий в человеке. Врачи знают, что некоторые лекарства можно принимать только при соблюдении очень строгих условий. И оно может быть очень полезным. Нарушаете эти условия, виновны сами, жестоко пострадаете. Это относится к любому таинству церкви. Слышите? К любому. Крещению, покаянию, евхаристии, соборованию, браку, к любому таинству. Учтите, таинство действует соответственно мере нашего духовного устроения. Поэтому от нас зависит, в какой мере мы подготовимся. Я говорю, под подготовкой, я разумею, не вычитывание. Я еще не вычитал все правила. Стоит в церкви, бубнит. Идет литургия, а тут бубнит. Потому что задача-то вычитать же. Вот беда-то. Подготовка наша состоит, чтобы хоть немножко осознать себя, кто я есть. Вспомнить о своих грехах. Раскаяться в них еще и еще раз пред Богом. Вот. И с великим благоговением приступить, тогда это таинство будет действовать. Слышите, как действует? В зависимости от нашего духовного устроения. Причем эта зависимость полная и прямая зависимость. Ибо Бог не может насильно войти в душу человека. Слышите? Бог только говорит одно. «Се стою», помните в Апокалипсисе слова? «Вот я стою при двери сердца и стучу». Кто откроет мне, к тому я войду и буду вечерять, то есть, ну, торжествовать, пировать с ним. Стучит только Бог, насильно не входит. И никаким священнодействием вы не заставите Бога войти в ту душу, которая не способна принять Бога. Вы слышите? Нет такого священнодействия, которое может заставить Бога войти в душу неподготовленную. В этом глубочайший порог языческого воззрения на отношение человека с Богом. Там только понимается так, что можно главное правильно сделать все, и тогда мы все получим, и сам Бог подчинится нам. Заставим Бога средствами священного действия, заставим Бога, да, войти в человека. Нет, этого быть не может. Вот в связи с этим, я не касаюсь сейчас другого таинства, хочу сказать вам по теме, которая приобретает сейчас все большую значимость, к великому сожалению, об экзорцизме, то есть в изгнании духов. Сейчас это вот, как это называется сейчас, отчитывание, да, отчитывание. Эта беда сейчас распространяется у нас все шире и шире. Тысячу лет не знала наша церковь этого, русская церковь. Ни один священник никогда этим не занимался. Знали все, знали, что только святой человек может повелеть бесу выйти из человека. Святой и силою Божию, а не ритуалом, не священнодействием. Сей род изгоняется только молитвою и постом, то есть правильной духовной жизнью, которая приводит к искоренению страстей в самом человеке, к победе над духами зла в себе самом. Только тот, кто в себе победил, может победить тогда его, изгнать его из другого человека. Если же этого нет, то происходит та беда, которая произошла с сыновьями, семью с сыновьями первосвященника, которые изгоняли, помните, духов, и которых бесноватый ответил им: «Знаю Павла и Христа знаю, а вы кто такие?» Избил их, разорвал на них одежды, и они горяком дули по улице от него. Правильно. Опыт исторически свидетельствует, что те, кто занимаются вот этими вещами, экзорцизмом, как правило, приходят в очень печальное духовное устроение. Не может без подчиниться человеку, который не победил его в себе. В результате начинается обратное действие. И эти люди могут повреждаться умом, могут повреждаться душой, но, по крайней мере, всегда это сопряжено с самыми печальными и негативными последствиями для данного человека. Если человек свят и достиг он этого, то ему не надо никаких чинов, чин отчитывания. Ему не надо отчитывания. Он совершает это силу и Божию. Если не свят, неужели ты думаешь заменить святость вычитыванием каких-то молитв и определенными действиями? Это невозможно. Святые отцы по этому поводу говорят очень решительно. И я сейчас вам зачитаю, чтобы опять-таки вы видели, как учат именно отцы, а не богословы. Из Лавсаика зачитываю вам. Об Аве Питерионе говорили. Он много беседовал с нами и с особенной силою рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают их ко злу. И так, чадо, говорит он нам, кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти. Ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Мало-помалу должен вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей. Варсонофий Великий, например, утверждает даже такое. Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно. Вы подумайте. Он же продолжает. Варсонофий Великий, слышите, кто? Противоречить дьяволу прилично не всем, но только сильным, о Боге, то есть святым, которым повинуются бесы. Если же кто из несильных будет противоречить, бесы ругаются над ним, что, находясь в их власти, он им же противоречит. Ой, какие страшные слова! Также и запрещать им, бесам, дело мужей великих, имеющих над ними власть. Многие ли из святых запрещали дьяволу, подобно Михаилу Архангелу, который сделал это, потому что имел власть? Нам же немощным остается только прибегать к имени Иисусову. Ох, какие слова! Как бы надо их знать всем и помнить? Это говорит не кто-нибудь, не какой-нибудь там новоиспеченный младостарец. Варсонофий Великий говорит это. Иоанн Пророк на просьбу помолиться о бесноватом говорил, пусть он и сам постится и молится, сколько может, тогда и молящиеся за него будут услышаны, ибо много может молитва праведного споспешествуема. И Господь сказал, род сей не исходит только молитвою и постом. Преподобный Исаак Сирин о прикословии дьяволу прямо пишет, ибо ты выходишь учить тех, кому уже 6000 лет, а это твое дерзкое прикословие. Вы представляете, что он называет вот эти молитвы заклинательные, называет дерзким прикословием. Служат для них оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие. Какие угрозы страшные! Какие страшные угрозы! Слово 30-е, слова подвижнические. А в Варсонофии Великого это вопрос 301-й. Иоанн Дамаскин. Вот что. «Подчас бесы творят чудеса, чтобы вознести в надменность человека, который верит, что обладает чудесным даром, чтобы подготовить его к еще более чудесному падению». Замечательно. «Они делают вид, что они горят и бегут из тел тех, где они пребывали, благодаря якобы святости людей, про нечистоту которых они знают». Феофилак Болгарский говорит, освободившись от бесов, еще хуже становится впоследствии, если не исправится. Подумайте. Игнатий Брянчанинов. никаких заклинательных молитв не нужно. Они прочитаны над каждой из вас при святом крещении. Нужно предаться воле Божией и признать себя достойным всякого человеческого и бесовского наведения. Вы слышите, что говорят? Вопреки тем, которые во что бы то ни стало надо изгнать беса любыми заклинательными молитвами. Поминайте в молитвах ваших болящую такую-то, которая предана судьбами Божьими сатане, да дух ее спасется. В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке. Такому преданию сатане подвергались многие великие угодники Божии. Слышите, великие угодники Божии. Гораздо маловажнее беснование, нежели принятие какого-либо вражеского помысла, могущего навеки погубить душу. Климент Римский в «Послании о девстве» указывает на одно из служений подвижников. «Посещать одержимых злыми духами, творить над ними молитвы, постом и молитвою пусть заклинают, не словами красными, отборными и изысканными». Правда? Как здорово! Интересно! И историческую справочку кратко. Ладикийский собор ограничил деятельность экзорцистов. Непроизведенным от епископов не должно заклинать ни в церквах, ни в домах. Вот так. А постановление апостольское запрещает вообще поставлять экзорцистов, мотивируя это тем, что славный подвиг заклинания есть дело добровольного благорасположения и благодати Божией через Христа, наитием Святого Духа. Слышите? Благорасположение – это Божие. Потому что получивший дарование исцелений показуется через откровение от Бога, и благодать, которая в нем явна, бывает всем. В V веке, кстати, экзорцисты уже не упоминаются вообще. Так пишет профессор Успенский в своем труде «Византийской литургии в богословских трудах», сборник 21. Меня просили об этом поговорить, но вот я сегодня решил вам сегодня кое-что зачитать из святых отцов, чтобы вы были в курсе этой болезненной проблемы, которая для нас всех сейчас очевидна.